Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент фонда «Эффективной политики». Вы видите, уважаемые слушатели и зрители, что сегодня у нас есть реквизит на столе. Это старые газеты 2000 года, вырезки из газет «Сегодня», которые уже не существуют, из газеты «Коммерсант», из «Новой газеты», из «Известий». И все они посвящены одной и той же персоне и одной и той же ситуации. Это персона Михаил Лесин, подписание протокола номер 6 между вот, государством, теперь можно сказать, и Владимиром Гусинским, тогдашним руководителем медиамоста, и владельцем, конечно, скорее владельцем, чем руководителем. Этот протокол номер 6 был совершеннейшей сенсацией в свое время. Может быть, нужно будет кому-то объяснять, для чего он, что он, а может быть, кому-то и не нужно будет объяснять. Но мы увидим сейчас по опросу, который скоро вам покажем, помнят люди об этой истории или не помнят. Но заговорили мы об этом в связи с тем, что, во-первых, скоро, на следующей неделе, большой праздник, телекомпания НТВ исполняется 20 лет, это раз. Во-вторых, мы говорим об этом в связи с тем, что вчера Михаил Лесин назначен президентом, вернее, как сказать, руководителем компании «Газпром Медиа», который владеет компанией НТВ. То есть, в конце концов, через все эти годы он стал руководить не совсем непосредственно, но, тем не менее, управлять компанией НТВ, Михаил Лесин. Я напомню, что в 2009 году Лесина фактически вышибли из большого медиабизнеса, из большой политики, из Кремля с формулировкой, он работал тогда советником президента Медведева, несоблюдение этики госслужащего и систематические дисциплинарные нарушения. Казалось тогда, на тот момент, что это волчий билет. Это был 2009 год. Я также напомню, что Дмитрию Медведеву он в каком-то смысле достался в наследство от Владимира Путина, потому что он работал советником у Путина после того, как закончил быть министром печати в 2004 году. И вот в 2009-м прекратились его всяческие его отношения с властью. Вчера его возвращают на такой огромный, принципиальный, серьезный пост в медиабизнесе. И что, что бы это значило, мы начнем с этого разговора с Глебом Павловским. Но я объявлю телефон прямого эфира 8 800 222 12 и обращусь к вам, уважаемые слушатели, с вопросом, кого бы вы из персон прошлого вернули в сегодняшнюю живую, настоящую, реальную политику? Кто из тех, кто уже ушел, но не в мир иной? Они живы, но они уже не участвуют, не состоят, их здесь пока нет. Вот на этом столе они могли бы быть, а вот в реальных, в живых сегодняшних газетах их нет. А Лесин, вот, получается, попал в сегодняшние газеты впервые за много лет. Глеб, я хочу вас спросить, действительно, что бы это значило? Что бы это значило возвращение Лесина через 4 года после такой формулировки?
Это значит всего лишь, что ему сделано предложение, от которого трудно было отказаться.
Еще бы.
Это, наверное, выгодное предложение в смысле, не в смысле коммерческое, не в смысле зарплаты, я думаю, а в смысле возможностей, влияния и просто места сегодня этого образование, которое называется НТВ, в системе государственной политики, это место уже совсем другое, чем в годы возникновения НТВ. Знаете, 20 лет могут изменить корпорацию начисто.
Что и случилось?
Когда-то в Советском Союзе была такая организация «Центросоюз». Организация «Центросоюз» была создана постановлением Керенского в 1917 году. Но она продолжала существовать все советские годы. И я думаю, что через 20 лет, в 1937 году, она продолжала существовать, но это была другая организация. Вот. С несколько другими функциями, чем представлял себе Керенский. Так что здесь что придется делать Лесину, я не знаю, но появление его – это просто признак такого, таких кадровых пробок в системе нашей власти, где застаивается тромбозная кадровая кровь, и сказать, нельзя пустить новых, потому что они не знают правил системы. А правил системы они не знают, потому что их не знает никто. Сама система не может сформулировать свои правила. Они, наверное, если бы их написать на бумаге, они выглядели бы порнографично. Поэтому ценностью обладают люди, которые знают систему изнутри, чувствуют ее, ее надо чувствовать.
Угу.
И как зверя, да, конечно, входя к нему в клетку, ты должен чувствовать его. А с другой стороны, они знают и то правило системы, что правила не разглашают.
Угу. То есть их, получается, системные будут возвращать потихоньку, тех, кого-то, кого когда-то эмоционально отставили, убрали. Вот возвращение Суркова из той же серии.
Ну, не думаю, что там речь шла об эмоциях. Почему Лесин, уже переход его из министра, уход его из министра в 2004 году был связан с некоторой ограниченной, но чисткой команды после дела Ходорковского, когда ушел Волошин, и, так сказать, и были определенные, изменилась структура организации, и Лесин ушел как бы в тень.
Угу.
А потом уже Медведев со свойственной ему элегантностью, значит, просто вот просто взял его и уволил, хотя, в общем-то, из должности, которая реально не очень-то много значило.
Конечно, тогда. Но это была образцово-показательная порка.
Да, да, да. Это, ну, это была не очень красивая демонстрация силы. Надо, так сказать, над заранее выбранным, значит, сказать, объектом.
Угу.
Причем объектом, который, в принципе, не обладал аппаратной защитой. Это
уже не обладал.
Тогда, конечно. И это просто была демонстрация вот отсутствующей силы.
Ну, наказали его за то, что давайте тогда мы все-таки, ну, конечно, никто сейчас уже не помнит и не знает, да вообще эта история была темная и кулуарная. Наказали его за то, что он действовал в интересах, работая на госслужбе в Кремле, действовал в интересах Юрия Ковальчука, медиамагната, олигарха. Вот так объяснялось, по крайней мере, это агрессия, с которой его отставили.
Ну, знаете, Кудрин не действовал на Ковальчука, но его отставили в еще более хамской манере, да? Я думаю, что здесь, и потом в Кремле, вы знаете, поискать людей, которые не действуют в чьих-то интересах,
угу,
довольно трудно. Это вам придется куда-то спускаться на уровень секретарш и курьеров.
Почему взбесил он тогда?
Вот. А, ну, я не хочу погружаться в недра, так сказать, планов и эмоций Дмитрия Анатольевича Медведева. А сегодня, конечно, тот факт, что у Путина нет к нему серьезных претензий к Лесину.
Угу.
И тот факт, что операция с НТВ прошла успешно, и, конечно, я думаю, она без Лесина бы и не состоялась.
Без этого шестого протокола.
Вот, да. Но Лесин...
Он помнит старую заслугу через столько лет все-таки.
Не то чтобы он ее помнит, он ее учитывает, скажем так. Учитывает. Ну и просто, ну ведь тогда и не ставились такие обширные задачи. Ведь, собственно говоря, удар по НТВ отчасти был еще и некоторой политической местью реальному политическому противнику. Собственно говоря, такие вещи происходят не только в России. НТВ вышло во время президентской кампании за некоторые рамки. Что было нормально в 90-е годы, считалось нормальным в 90-е годы, но работало просто как, значит, танк. И, значит, в общем, по нему прошлись танком.
Угу.
В танке сидел...
Танкист.
В общем, танкист Миша Лесин.
Миша танкист. Сейчас, вот мы будем все время туда-сюда возвращаться, понятно, но вот сейчас это не есть ли какое-то, ну, неуважение проявленное в отношении Дмитрия Анатольевича Медведева? Вот такое.
Нет,
значение.
Я не думаю, нет, что думаете, это назначение. Что это назначение означает, конечно, пренебрежение, да, разумеется, к его кадровым решениям, но оно проявляется в стольких случаях, что я не думаю, что здесь это был какой-то специальный жест, потому что для этого Лесин должен быть символической фигурой, он ею не является, и главное, он никогда не считался, ведь, собственно говоря, путинским человеком специально. Он был в высшей степени лояльным членом команды Путина, но хочу напомнить, что сам Путин его унаследовал от Бориса Николаевича Ельцина.
У меня просто возникло какое-то ощущение в какой-то момент, что пытается медведевская команда помешать этому назначению, потому что месяц назад, ну, может быть, вы за этим не следили, но месяц назад был слив, как это теперь говорят, что вот назначаем, завтра будет назначен Лесин на этот холдинг. Это было сообщение до официальной информации, оно попало на ленты, по-моему, РИА Новостей, и после этого большая-большая-большая пауза, месяц, и потом вот это назначение. Довольно странная была история, мне казалось, что все-таки пытаются не очень хотят его. Тем более, что это вотчина Медведева, «Газпром». Это же газпромовская компания, «Газпром». Мне кажется, это какая-то обида все-таки здесь может быть с его стороны.
Обида, ну, еще раз, да. Если мы будем погружаться во внутренний мир премьер-министра нынешнего, то это будет, конечно, интересно, но тогда нужен более широкий состав, нужны уже узкие специалисты.
Да, широкий состав узких специалистов. Что же касается... Вот я все-таки хочу спросить про Суркова, который вернулся в Кремль неделю назад. Где похожая ситуация с Лесиным, а где это расходится? Вот оба когда-то, ведь оба они ельцинские. На самом деле, вот если говорить о командах, это же ельцинская команда, и Лесин, и Сурков. Потом они стали членами команды Путина. Потом они оба достались в наследство Медведеву от Путина. Они формально были членами уже медведевской команды. А потом как-то получилось, что Сурков от Медведева вернулся к Путину и выгонял его уже, в отличие от Лесина, Путин. И что теперь случилось? Простил. Вот как здесь? Как вы трактуете вот эту историю?
Ну, здесь другая история. Сурков все-таки пришел уже фактически за полгода до ухода Ельцина с поста президента, весной 99-го года, и его нельзя называть членом ельцинской команды. Он уже пришел для участия компании, которая должна была завершиться уходом
Ельцина. Это был членом команды Ходорковского, когда он пришел скорее.
Вот. Альфы, может быть. И потом Сурков всегда был... Он был лоялен команде, в которой работал всегда, но он всегда был дистанцированным человеком. Несколько сам по себе. Его отчасти за это и ценили, потому что просто исполнительных функционеров было много, но от них не приходилось ждать решений в сложных, меняющихся обстоятельствах. А вот, так что, конечно, Сурков член команды Путина уже, как и Волошин, который его привел. И, собственно говоря, он далеко и не уходил. Да, он далеко не уходил, его вот этот год... каких-то его загадочных перемещений, значит...
По рыбалкам.
Я имею в виду Суркова, не Медведева.
Я тоже про Суркова. На рыбалку он сразу же уехал.
Он, тем не менее... Да, тем не менее, это было движение, в общем-то говоря, вокруг центра власти, по-моему, он далеко от нее не уходил, а она и не хотела, по-моему, чтобы он далеко уходил. У меня такое ощущение.
То есть, вот опять, почему какие-то параллели все время вижу. Вот как образцово показательно в свое время, вот в этих газетах, уважаемые зрители, кто нас сейчас видит, ведь о чем идет речь? О том, что после того, что стало известно об этом шестом протоколе, который Лесин подписал с Гусинским от имени власти, ты нам акции НТВ, а мы тебе свободу, ведь после этого все ждали его отставки. Здесь каждая газета, будет или не будет отставка. И здесь есть фотографии, как его журят его на заседании правительства. Он стоит как провинившийся школьник. Его немножко для вида пожурили и оставили. Похожая была история с Сурковым, который выступил на форуме, как я понимаю, в Лондоне, сказал, что штампуют пачками уголовные дела Следственный комитет. Какого черта вы трогаете вообще моего Сколково? И после этого его образцово показательно немножко отставили, ну, чтобы потрафить этому Следственному комитету. Может быть такое?
Ну, у Путина тогда была другая линия. Путин меняет свои линии, он движется, я бы сказал, гауссами. Вот. В какой-то момент ветер дует в паруса со стороны Следственного комитета. Потом Путин находит, что too much, хватит, и меняет, значит, резко меняет ход. И, значит, вот как было этим летом и во время московских выборов на Валдае, значит, сказать, и звучат новые слова, опять конкурентные выборы, значит, сказать, оппозиция должна участвовать по общим правилам, правда, правила опять-таки не сообщаются.
Давайте подуем в сторону оппозиции какое-то
вот,
время.
Да, все, значит, как, ну, все встраиваются в новый поворот, кто-то оказывается вне и думает, а что ему теперь делать. Но я думаю, что при всех этих поворотах все-таки какой-то костяк команды остается, во всяком случае, в голове у Путина. Есть представление, с кем он может и с кем не может работать.
И остается старый костяк, старой команды, которую он все время подтягивает все-таки.
Я не думаю, что речь идет о команде. Речь идет
о
вот, таком призрачной номенклатуре, которая существует в голове у самого Путина. Вот. Ее можно угадывать, этим разгадками занимаются у нас много людей, они составляют всякие схемы, графики, концентрические схемы, вертикальные.
Кого он извлечет своих.
Да, да, но на самом деле все несколько проще, я думаю. У Путина есть как бы люди, с которыми ему нравится работать, удобно. Я думаю, даже удобно, используем его любимое слово, комфортно. Комфортно работа, а с другими ему некомфортно. Вот с теми, кому ему комфортно, он не склонен менять. Бывает, но это бывает редко. А я думаю, что Сурков – это человек, с которым ему работать более-менее комфортно, хотя и не во всех случаях. Вот Сурков был, наверное, лишним для Путина вот в этот период крутого разворота с Народным фронтом и всем, что за этим последовало, так сказать, с судами над демонстрантами и героической нашей борьбой с геями, педофилами, а сейчас уже и с Гринписом.
Значит. То есть временно почистился от Суркова, а потом...
Да, да, и, так сказать, это принцип нашей власти, она движется зигзагами, чтобы ты не угадал. На самом деле ее правил. Потому что как только все. Вот он пошел туда, сразу же забегают вперед и становятся, значит, по курсу. А потом она раз и в другую сторону. Это похоже на то, как в Советском Союзе продавали билеты в конце лета в курортных зонах, значит, сказать. Касса третья, а потом, значит, выстраивается очередь, там сообщают, касса будет в четвертом зале, значит, а там уже другая очередь стоит.
А там уже другая.
Вот, значит, так что вот, конечно, тот, кто, так сказать, этим играет, тот, кто знает последовательность себя, да, это, так сказать, властью, да, он... Знание – сила.
Да, это, как это сказать, дежурный по вокзалу рулит. Это что-то в этом роде. Перед тем, как мы послушаем, что люди на улице помнят о Михаиле Лесине, что они об этом думают и помнят ли они вообще, даже вот я не смотрела этот опрос, буду сейчас смотреть вместе с вами, я спрошу вас, все-таки, как вы считаете, какую задачу ему ставят, когда берут, зачем он им понадобился сегодня? Я все-таки буду говорить на НТВ, потому что это «Жемчужина холдинга», такой есть штамп, «Жемчужина холдинга». Зачем им Лесин? Для руководства там, кулистиком. Они же справляются, они же все делают. И деньги у них есть, и они зарабатывают хорошо, и идеологически, ну, подходят.
Слово «зачем»?
Да, «зачем»?
Здесь не всегда подходит, не всегда. Потому что команда так устроена, что... Она должна, так сказать, она ведь внутри себя начинает распределяться в какие-то группы. И эти группы заводят свои собственные проекты, свои стратегии какие-то. При этом это все не публично, потому что их нет официально. У нас ведь закрытая политика. Ни одна из этих групп не объявляет свою программу, свои взгляды и так далее, чего они хотят, что они хотят поглотить или, вот, сказать, что они хотят принести к нам.
Не анонсируют.
Не анонсируют. Но, значит, сказать, если это предоставить их собственному ходу, то через некоторое время возникают такие уже независимые княжества. Угу. Чтобы этого не было, надо периодически сбрасывать туда прогрессоров. Но прогрессоров надо тоже своих. Вот, сказать, своих, чье поведение предсказуемо. Я думаю, Лесин идеальный такой межклановый прогрессор.
Угу. Давайте все-таки послушаем сначала живые звонки, а потом уже видеоопрос, чтобы люди долго не висели на телефоне. Игорь из Кировской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите, здравствуйте.
Здравствуйте, Глеб. Извините, я вас по отчеству как бы
Олегович.
Не знаю.
Олегович.
Олегович, вот я бы хотел вот это... Вы писали, и многие, вот я последнее интервью Алексашенко слушал, это бывшая команда, там, экономическая, там и Касьянов, и Алексашенко, они как бы предполагают мягкий переход, уход от власти Путина, но на горизонте-то никого нет, вот вроде есть Навальный, вроде он как бы подходит, но есть категоричное у них разногласие с Путиным. С одной стороны, Путин понимает, у Навального есть державность, есть устойчивый национализм. Как вы вот на это все смотрите? И в связи с этим, вот назначение этих пластилиновых дядек, которые, ну, пластикой занимаются политической.
Это
вот,
кого это вы имеете в виду? Это вы кого так назвали дядьками пластилиновыми?
Нет, не они пластилиновые, они лепят просто. Вот Сурков и Лесин. Они как бы то, что вот в данный момент можно слепить. Я не понимаю, вот как это вот возможно вообще такое, а?
Ну, возможно. Как это возможно, это в России абсурдный вопрос. Да, у нас возможно все. Мы же страна чудес и родина слонов. А слонов кто-то должен лепить. Так что специалисты по лепке слонов у нас всегда будут востребованы. Что касается планов Путина по уходу, значит, чтобы освободить место Навальному, я думаю, что у вас ошибочная информация. Ошибочная информация. Просто в нынешней власти много места занимает действительно все больше. Непропорционально много места занимает имиджевая политика. Вот даже в период, когда вот выходили все эти статьи, период министерства Олесина, который выдающийся специалист по, так сказать, политическим технологиям, медийным технологиям, все-таки это не было в такой степени превращение политики в коммуникационную, имиджевую, медийную политику, а сейчас и идеологическую. Да? У нас вот последние речи Путина, они, собственно, полны разного рода идеологем. Эти идеологемы как-то надо доводить до населения, причем до населения кабинета в первую очередь, я думаю, здесь скорее, потому что как раз с населением в широком смысле слова справляется действительно и Кулистиков.
Угу.
Вот, а проблема сейчас вся активность идет вот в этом среднем слое, потому что Путин поднялся над ним и предоставил до некоторой степени свободу, некоторую, ограниченную плюрализму этих групп, кланов и личностей в своем бывшем окружении. Но он их не рассматривает как окружение уже. Он работает с ними, но он над ними. Но как-то надо управлять этим процессом. Как им управлять? Ну, вот с одной стороны, как я говорил, движение гауссами. Все двинулись сюда, а он разворачивает сюда. И в этот период, значит, идет как бы такая внутренняя перестройка. Вот здесь и тут же падают какие-то фигуры загадочные для тех, кто участвует. То есть они их знают, но по-прошлому. Я думаю, что появление Суркова в администрации, конечно, не самый лучший подарок Володину. Значит, просто потому, что они не очень сработались год-два назад. Я не стал бы искать здесь такого единого плана. Дело в том, что наша команда правящая, она не любит этого понятия. Она не может длительное время работать по единому плану.
Ну вот как живет, как жила инстинктами, так и живет, получается.
Ну,
все животными, о которых вы говорили.
Принимает некую, значит, сказать, инициативу, импровизирует что-то и смотрит, что получится, как фишка ляжет, да, как это пойдет или не пойдет. Вот смотрите, весь прошлый год, этот год и прошлый год шли на том самом телевидении массированнейшие кампании по вот всяким поиску новых меньшинств, врагов подавляющего большинства населения.
Да.
Вроде бы казалось, вот,
мы
понятно,
нашли.
Ставка, значит, понятна. Каждый раз нас спрашивают, вы как, вы за нормальных людей или за тех, кто там, значит, мучает детей? Значит, угу. 90% за нормальных, значит, кто-то, оказывается, все-таки за тех, кто мучает. Но потом, когда выборы, оказывается, что-то, у нас дети 90%, они же не пришли на выборы. Вот, казалось бы, вот оно есть, вот оно. Социологи говорят, вот оно угу. есть. А как эти данные превратить в данные выборов? Да, данные
да,
поддержки.
Цифры.
Нет, значит, не работает. Не сработала эта стратегия. И тогда возвращается в какой-то мере к старым мастерам. К творениям старых мастеров.
С классиком.
Да, значит, в данном случае вот Лесин, Сурков. Я не хочу вдаваться там.
Ну, да, да,
там есть, безусловно, есть коммерческие проекты, проекты, которые находятся на грани бизнеса и политики. Но у нас, опять-таки, все находится на грани бизнеса и политики. И, конечно, Лесин идеальная фигура в этом отношении. Он всегда работал на грани.
Ну, давайте посмотрим действительно опрос, что же люди сегодня о нем помнят и говорят. Пожалуйста, покажите нам.
Вы смотрите канал НТВ?
НТВ очень-очень редко.
А почему редко смотрите?
А потому что все, что мне нужно, я получаю из интернета.
Скажите, а вы знаете, кто такой Михаил Лесин?
Михаил Лесин? Да, слышал кто-то из руководителей.
Скажите, вы смотрите канал НТВ?
Нет.
А почему не смотрите?
Вообще не смотрю телевизор.
Вы знаете, что недавно главой холдинга «Газпром Медиа», которым принадлежит канал НТВ, ТНТ, «Эхо Москвы», стал Михаил Лесин?
Нет, я не знал этого.
А вы знаете, кто такой Михаил Лесин?
Нет, не знаю.
А как вы думаете, каналу НТВ, ТНТ или тому же «Эхо Москвы» нужны какие-то сильные изменения, которые может прийти?
Я считаю, это конченые каналы, которые, как бы, кого там в руководство не ставят, все равно не изменят вообще ничего и ничего не изменится. Я считаю, наше телевидение обречено.
Скажите, вы смотрите канал НТВ?
Да, он мой по информации лучший до сих пор.
То есть вы любите канал НТВ?
Да. Единственное, которое смотрю как информационный канал.
И вы ему верите?
А?
И вы ему верите?
Нет. Я считаю, что там больше информации насчет объективности, как госканал, то там очень все сомнительно. Поэтому у меня основа вся интернет.
А вы слышали когда-нибудь про шестой протокол, так называемый? Да? Шестой протокол.
Все это я знаю. Да,
и что вы думаете по этому поводу о Михаиле Лесине?
Слушайте, что думать человек, который вошел вторично во власть? На днях.
Да, вот вы слышали про эту историю, мы как раз про это и спрашиваем.
Ну что, все нормально. Как говорится, очередной замок поставили. Не очередной замок, а очередные замки. Вот и все.
Поясните.
А это значит, что зажимается информация с точки зрения, значит, ее истинности и правдивости. Зажмут еще, как говорится, информационный поток. Сделает его, как говорится, не просто для быдла, а еще хуже.
Вы знаете, кто такой Михаил Лесин?
Лесин.
Слышали такую фамилию?
Да, слышали.
И вы думаете, он достоин занять это место?
Я думаю, что нет.
Почему нет?
Я думаю, что нет. По его предыдущим показаниям, как он себя показал, да, знает. Ну, я бы его не рекомендовала.
Как вы думаете, стоит как-то поменять канал НТВ? Он поменяется с приходом этого человека?
Я его любила раньше. Смелый был канал, а теперь посмотрим.
Я думаю, что поменяется.
В лучшую или в худшую сторону?
Но ведь каждый индивидуум делает по-своему, и поэтому что ожидать от него, это очень предсказуемо.
Вот вы сами смотрите канал НТВ?
Да, смотрим.
Вам нравится?
На сегодняшний день мне нравится НТВ, а что будет впереди, это будет видно.
Скажите, вы смотрите канал НТВ?
Нет.
А почему не смотрите? Почему не смотрите
телевизор дома.
И почему не покупаете?
Потому что, грубо говоря, 80% населения обладает достаточно низким интеллектуальным уровнем, и поэтому тот материал, который подается в социальных каналах, он должен быть все очень упрощен. И поэтому там все подается в суперупрощенном виде, и непонятно зачем. Соответственно, с точки зрения любого другого контента, в частности, там, фильмов, все то же самое можно найти в интернете, и не нужно заморачиваться.
Почему вы думаете, этого человека поставили главой холдинга?
Потому что есть в нашей стране семья, он человек семьи.
Думаете, семьи за это?
Да.
А почему тогда Медведев его выгнал в 2009 году?
Потому что Медведев не входит в семью.
А вы знаете, кто такой Михаил Лесин?
К сожалению, нет.
Вообще никогда о нем ничего не слышали?
Нет.
О шестом протоколе что-нибудь слышали?
Нет, к сожалению, тоже не слышал.
А мог как-то измениться все эти СМИ с приходом другого человека?
Я считаю, СМИ наши вообще никогда не изменятся. У нас идет западная политика, и развитие страны со СМИ не имеет значения вообще, оно не будет никогда. Если мы будем развиваться дальше по политике, как вот СМИ, которая идет в Россию, оно не приведет нас ни к чему хорошему.
Так, ну все понятно. Значит, молодые люди забыли, не знают вообще, кто это такой. Люди постарше подзабыли. А те, кто помнят, связывают с Лесиным что-то такое цензурное. То есть какая-то вот удавка для прессы будет, видимо, помня все эти рубильники, отключения. Он же потом не только шестой протокол подписал и помог государству отобрать у Гусинского НТВ. Он же потом отключал ТВС рубильник. Ну, дальше все, кто в теме, помнят все истории, связанный с Михаилом Лесиным. Ну вот, собственно говоря, реакция людей на улице, она совершенно предсказуемая, понятная.
Ну, это, я бы сказал, реакция людей, которые переселились в другой мир при жизни. И просто они не в курсе того, что с ними происходит. На это работает, конечно, система медиа в значительной степени. Их ждет жестокий стресс, когда в страну вернется реальность, да, в той или иной форме. То есть они не будут готовы. Их коммуникации и даже интернет не готовят их к тому состоянию страны, ее политического реального ландшафта, который откроется, если вот этот... система отключится. Она, я думаю, в какой-то момент отключится. Она слишком сложна.
Вот я все время думаю, вернее, я об этом не то чтобы все время думаю, но мне интересно, вот если бы тогда существовал, вот тогда, в 2000 году, когда все это происходило, существовал интернет. Он существовал, конечно. Ну, конечно, я имею в виду сети, твиттер. Я имею в виду сети. Этого не было еще ничего. Это были только сайты. Не было такой социальной возможности объединяться, бороться, протестовать. Вот если бы она была, то судьба НТВ была бы другой? Или все равно бы подавили, задавили, отобрали? Или
я
можно
не
было
думаю,
изменить,
кстати,
историю?
Я думаю, что не было возможности объединяться и протестовать. Я даже думаю, наоборот,
ходили,
что тогда...
Нет, ходили, но не в том количестве, которое, видимо...
Я думаю, что ровно наоборот. Все, простите меня, в 90-е годы ходили и протестовали в значительно большем числе, чем протестуют сегодня. Вот. Возможности не означает, если у тебя в доме поставили телефон, это не значит, что ты кидаешься к телефону, начинаешь договариваться о создании антигосударственной организации.
Не поэтому.
Вот, да. Потому что, во-первых, потому что его могут снять, да, тебя посадить. Так что я думаю, что проблема в людях, а не в технических средствах. Социальные сети, между прочим, прекрасно подходят для формирования, так сказать, нового тоталитарного сознания, я не сомневаюсь в этом.
Почему?
Потому что они формируют на самом деле новый закрытый мир, где мир, в котором нет памяти, в принципе
как там
не может человек даже глупо поставить вопрос о том, что было. Значит, там год назад, потому что это не актуально. Актуально может быть то, что было вчера.
Угу, в твоей ленте.
Длинные, да, длинные, значит, ты даже свою ленту, в общем, трудно просмотреть,
конечно,
да, ты же не станешь ее,
да.
Значит, ну, кто в здравом уме будет просматривать свою ленту? Вот, это уже не роман «Война и мир», понимаете? То есть нет места большим текстам и нет места анализу. Анализ нельзя вместить не только в строку Твиттера, но нельзя вместить и в запись в блоге.
И нет места истории.
Реплики. Реплики. Да. Это разовые реплики. Ты сказал, красиво, много лайков, прошел дальше, забыл. И все. То есть это, так сказать, потенциально, как и в любой человеческой системе, в социальных сетях тоже может возникнуть угроза человеческой свободе. И она возникнет, я абсолютно уверен. Вот. Мы видели, ну, какие-то зачатки этого мы видели в, так сказать, в этих стадах платных троллей, которые там носятся стопотом и ржанием, значит, и периодически начинают все кричать что-то одно в одну дуду, значит, то, значит, против Pussy Riot, то против американских усыновителей, то еще что-нибудь. Это как бы, это ведь тоже это кто-то это делает, да, это такой управляемый плебс, на самом деле десоциализированный, социопатичный и являющийся патриотами только по платежной ведомости. Значит, понятно, что вот изменится ведомость, изменится и патриотизм. Вот, так что здесь нельзя особо рассчитывать на то, что социальные сети сами сделают, создадут гражданское сознание.
То есть в той ситуации это бы ничего точно не изменило.
Вот, и в той ситуации проблема была скорее в том, что журналистское сообщество и политическое сообщество были разорваны и не могли договориться, и журналистское сообщество не было корпоративно. Оно фактически было расколото на владельческие, так сказать, группы, да, и журналисты НТВ, это были журналисты НТВ. Хозяин НТВ был известен. Они не чувствовали, почти в большинстве своем, извините, не чувствовали, здесь корпоративности не было между ними и там журналистами, значит, других изданий. Вот. Ну, там была еще замечательная фигура покойного Березовского. Значит. В общем, не было единой среды. И это, конечно, это повлияло.
Ускорило конец.
Это ускорило, безусловно, что касается НТВ. Да, там я не хочу входить в обсуждение запутанной финансовой политики, значит, с самого Владимира Гусинского, который, безусловно, рассчитывал на дружественность, привык рассчитывать на дружественность государства, да. Ну вот, государство теперь сегодня у нас такой большой друг, вот, что ты уже, собственно говоря, тебе негде рядом с ним сесть, ты только можешь сесть ему на коленки. Вот, если оно согласно.
Если оно согласно. Если возьмет тебя на эти коленки.
Бюджетные коленки стали большими, безусловно, несравнимыми с тем, что было в 2000 году.
Но места все равно на всех не хватает.
На всех не хватает, в особенности на тех, кто что-то хочет менять сегодня. Лесин, безусловно, у него есть поле деятельности. И, повторяю, это человек, который умеет строить и индустриальные схемы, схемы в индустрии, медиаиндустрии, финансовые схемы. и идеологические схемы.
Ну, конечно,
у него есть опыт во всех.
Конечно, когда он садится на эту должность, все интервью, которые он дает, связаны, конечно, с бизнесом. Естественно, ничего личного, никакой идеологии, только бизнес. Но версия, которую я услышала, такая забавная версия, из, как это называется, из кругов близких к медиа, к этому холдингу, «Газпром-медиа», что его, как ни странно, сажают, чтобы почистить, вот если говорить об этом, об идеологическом моменте, почистить имидж компании НТВ, который загажен настолько, что в этот раз Путин не идет к ним поздравлять. Вот на 15 лет он ходил поздравлять компанию, а на 20 ему уже неловко. Это уже репутационный какой-то, может быть, вот удар, вот дефект. И для того, чтобы компанию немножечко вот привести в норму, вот Лесин для этого годится.
Ну, компания в последнее время вообще, ее, во всяком случае, оперативные подразделения срослись с оперативными подразделениями Следственного комитета. И уже никто не удивлялся даже, да, когда сообщение, значит, там, в такую-то квартиру, значит, ворвались, значит, сотрудники Следственного комитета и значит, и журналисты НТВ.
Ну, последняя история с Баженой Рынской, это примерно
да.
из этой серии.
И журналисты НТВ. То есть да. Это, конечно, ну, в общем, до такого не доходили. Это уже, так сказать, новый сладостный стиль. И, ну, я думаю, Лесину эстетически это не понравится. Но что он будет делать, я не знаю.
Мы послушаем Илью Ефимовича из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый вечер, господа. Я хотел спросить, Глеб Олегович, несколько лет назад господин Гусинский на Западе дал большое интервью, в котором полностью раскаялся, заявил, что он был не прав в 90-х годах, а Владимир Владимирович Путин всецело прав, и он мечтает, его заело, видимо, ностальгии, возвратиться на родину. В связи с этим у меня вопрос, вот сейчас говорят о некой путинской оттепели, возможно ли, на ваш взгляд, появление господина Гусинского в России, также Евгения Алексеевича Киселева, который, как вот мне говорят украинские друзья, полностью сейчас проводит политику господина Януковича. Спасибо.
Ну, что касается Евгения Киселева, я не думаю, что у него какие-то вообще проблемы, что он уезжал из России под какой-то угрозой, он просто получил очень хорошие предложения в Киеве, и там работал, продолжает работать.
Сегодня он оставил свой пост, да. Но сказал, что будет жить на Украине дальше.
Да.
Потому что ему там комфортно,
да,
удобно.
Да, и там он, конечно, он, так сказать, в этой, ну, профессионально настолько крупная величина, что для него рынок – это рынок, так сказать, продавца. Он сам решает, где работать. Что касается Владимира Гусинского, да, я читал это интервью, но я не знаю его планов. И я думаю, что мне трудно представить, чтобы сегодня существовали существенные какие-то проблемы возвращения Гусинского. Хотя враги у него, несомненно, остались, но это все-таки такие уже враги по памяти, и вряд ли он может быть им опасен. Но, с другой стороны, глядя просто на наши ленты новостей, хочет ли сам Гусинский возвращаться, я не знаю, это тоже требует определенной, так сказать, ну, склонности к риску.
Это правда, потому что, когда возвращался Игорь Малашенко, вы, ну, все знают, что он много лет провел в Штатах и потом на Украине, и он долго прощупывал все возможности для того, чтобы может он или нет вернуться в Россию. То есть, какие-то получил гарантии, не гарантии, но, ну, не будут тебя трогать. Ну, уже много лет прошло, он спокойно перемещается по территории России, но не просто тоже было ему вот сюда в первый раз ступить ногой, потому что никто не знает, чем это закончится для тебя, что помнят о тебе, чего не помнят о тебе. Это все такие истории непростые.
Да.
Я напомню, что 8 800 222 12 телефон прямого эфира, по которому мы задаем вам вопрос, кого бы вы из персон прошлого вернули сегодня в большую политику? Кто, на ваш взгляд, незаслуженно забыт, незаслуженно не прощен, кого нужно простить и назначить? Вот. так бы я спросила по этому телефону. И что касается Гусинского, еще хотела вас все-таки спросить. Ведь, мне кажется, не все так просто. Вот разрешили ему сделать компанию RTVI, причем на базе российской, есть бюро, есть журналисты-ведущие, есть эфиры из Москвы, но только с условием никаких кабельных сетей. RTVI нет в кабельных сетях Российской Федерации. Пожалуйста, только чтобы тебя на дух не было. То есть, мне кажется, что здесь все-таки не так все просто, не так все прощено и забыто.
Нет, это, я думаю, не вопрос прощения, а уже вопрос сегодняшней медиаполитики.
Ну вот дело... нет, запретили кабельным сетям брать RTVI.
Запретили потому, что канал RTVI, безусловно, так сказать, такой в нашем российском внутреннем понимании оппозиционный канал. Он, может быть, не выглядит совершенно оппозиционным за границей Российской Федерации. Но здесь... любая несанкционированный контент уже выглядит несколько оппозиционным. Да, если у нас Ксения Собчак считается оппозицией, то канал RTVI – это просто мятежники, можно сказать. Я думаю, что здесь какие-то современные, скорее, проблемы, вряд ли уходящие в то уже действительно далекое прошлое. Повторяю, та волна ненависти, мстительности, которая идет из конца 90-х годов, она печальная, печальный феномен, она захватила многих, меня, между прочим, тоже, и она многое разрушила, разломала, переломала и в отношениях, и в нашей политике, и потом в каком-то смысле надо, мы не поймем то, что происходило в нулевые, если не поймем вот то, что там в нулевые, в начале нулевых боролись вот эти призрачные партии, которые сформировались в 90-е еще и, значит, продолжали сводить счеты. В общем, довольно бессмысленные. В итоге пострадала страна.
То есть это все-таки из 90-х. Я хочу спросить ваше мнение о тех событиях, про которые мы говорим каждый день. И, кстати, как ни странно, это тоже связано так или иначе с НТВ. Мы говорим сегодня каждый день о 20-летии 3-4 октября 93-й год. Мы празднуем, нехорошо говорить этот юбилей, но мы говорим об этом юбилее. 20 лет прошло. Почему говорю слово НТВ? Потому что только что вот мы смотрели вместе с коллегами-журналистами в понедельник фильм, снятый на НТВ, снятый журналистами НТВ о событиях 93-го года. Мы будем его обсуждать в этой студии в пятницу, потому что в четверг люди посмотрят по телевизору. Мы не можем пока его обсуждать, пока его не видели все. Его увидят все. Но что я хочу сказать, что уже журналистов НТВ сегодня упрекнули в том, что вот этот фильм снят только с одной стороны, он сделал только для одной стороны, реабилитировать ту сторону, антиельцинскую, то есть это сторону Верховного Совета, Хасбулатова, Рудского и так далее. Их уже в этом и назвали, там, либеральные журналисты назвали фильм подлым, гадким, мерзким, потому что они теперь уже скорее сочувствуют той стороне. Вы считаете, и назвали, конечно, это заказом власти. Вы считаете, если это так, если согласиться с тем, что фильм, который еще пока никто не видел, но мы априори будем считать, что он все-таки на той стороне. Априори будем считать. Я видела и, наверное, соглашусь. В чем смысл для власти вот делать сегодня ставку, акцентироваться на той позиции и делать ее более привлекательной для массового сознания, чем первую, которую... Когда там то же самое массовое сознание принимало больше? Оно ее, конечно, принимало больше. Большинство приняло ту сторону в 93-м году. Зачем это сегодня власть? Качнуть?
Я из всех конспирологических домыслов, я приму, наверное, только последний, что, скорее всего, НТВ не стало бы делать фильм без заказа власти на эту тему. В общем, сравнительно острую, если не политически, то идеологически. А зачем, это как раз понятно. Знаете, здесь как две стороны. Конечно, у нас в наших медиа, в нашей памяти по-прежнему господствует одна сторона. Господствует победившая сторона. История написана 93-го года, написана победителями. И эти победители, мы почему да очень упорны. Люди, которые давно уже потеряли власть, давно лишились каких-то ставок в этой игре, продолжают почему-то вот так вот невротически и упорно говорить, что они были правы и правильно стреляли, и все.
И может быть, даже еще упорнее, агрессивнее, чем
Да, но это уже, это как бы сюжет, на самом деле, для, так сказать, основательного психоаналитика, потому что это как структура невроза. Человек не может признать. Не может, он в этом пункте, он понимает, что сделал что-то, что не должен был сделать, но не может это признать, потому что это разрушит его стройную, так сказать, идеологию. Вот. Но я не хочу никого сейчас называть. Ну, понятно, ну, когда сегодня говорят, что правильно, и надо было, значит, сказать, в Москве расстреливать, вот так вот шмалять снарядами, значит, по... Говорят, это был не парламент. Но ведь, простите, солдаты, которые стреляли, они... Это, конечно, Верховный Совет не то же самое, что парламент. Но с точки зрения тех, кто стрелял, они стреляли по парламентской говорильне. Это был очень сильный урок ничтожества парламентской демократии в России. Такой сильный, что его многие заучили. А для власти сегодня смысл совершенно другой. Конечно же, не реабилитация той страны, которая вообще ничего не представляет сегодня для них.
Но никакой реабилитация опасности. Какой-то идеи.
А, конечно, это демонстрация того, что вот либералы, вот они. Так называемые либералы, как сказал недавно, я слышал Владимир Дмитриевич на Валдайском форуме. Так называемые либералы. Вот они, так называемые либералы. Вот что
звериный
они,
оскал.
Вот что они устудят. Да, звериный оскал либерализма. Вот, сказать, поскольку ведь мы не провели дебатов, понимаете, люди в стране с открытой политикой еще в 90-е годы. Выяснилось, что люди, которые считают необходимым расстреливать, так сказать, парламент, не могут считаться либералами. Им пришлось бы как-то менять свою идентификацию, вот, и уходить с политической сцены. А у нас же этого не произошло. У нас в центре всего был президент, как бы он один якобы принимал решение, он, а вся команда вокруг него считалась либералами. Либералами, и борьба, вела борьбу за душу президента. А теперь они платят за это. Платят за это тем, что они превратились в удобную куклу для битья. Теперь по любому поводу говорят, ну, смотрите, вот эти либералы, они, во-первых, а вас разорили. А в 93-м году
разорили,
всех,
а потом расстреляли.
Всех расстреляли. Конечно же, значит, сказать, не все люди, которые вышли, например, по призыву Гайдара, были кровожадными сторонниками расстрелов, да? Мы это прекрасно понимаем. И, так сказать, так же, как снайперы, которые стреляли по москвичам, по всей Москве, это я их прекрасно помню, это щелчки пуль в центре, на Леонтьевском переулке, они, ну, простите, не Хасбулатов же их присылал, да? Все понятно.
Значит, но идею, вот, а по-другому с ними нельзя, я тоже помню.
И не Гайдар, да.
Идею по-другому с ними нельзя, я тоже хорошо помню.
И вот, да, да, это, значит, я сейчас... Вот, проблема 93-го, очень тяжелая проблема. Действительно, мы именно тогда, значит, повредили себе жизненно важные органы политические, значит, которые с тех пор на самом деле и не восстановили. Именно тогда возникла идея. Она возникла именно после октября, что президент является фактически главой исполнительной власти. И Конституция была переписана, как мы помним, под эту идею. И тогда в ней появилась эта лазейка, она была совершенно сознательно туда вставлена, понимающими правоведами, не более двух сроков подряд.
Подряд.
А это же делалось еще для Бориса Николаевича. Они тогда еще думали, что может быть такой, да, можно... Вираж.
Загогулина.
Да, да, загогулина такая. Поэтому, конечно, это вот это такие пропущенные, необсужденные, неподвергнутые проработке открытой, честной присутствии страны, события превращаются в неврозы, в травмы. И мы обмениваемся,
и
значит, вот я недавно был на очень хорошем месте, значит, на конференции, и люди опять по-прежнему, они по-прежнему воюют, непонятно за что. Они говорят про какое-то двоевластие, никого не было, значит, на самом деле. Стороны были неравны по силе, очевидно совершенно. Вот, так что нас, я думаю, ждет такой вот урок, киноурок. того, как опасны революции.
Да, революции. Я ради объективности скажу все-таки, что в презентационном таком пресс-релизе к этому фильму, который, я надеюсь, все посмотрят в четверг, что было что обсуждать в пятницу, говорится о том, что сам автор фильма пересмотрел свои взгляды на 93-й год, и поэтому это его личный пересмотр, его личных взглядов, и ничего общественного,
нет, конечно,
ничего заказного в этом.
Потерпевшие поражения заслуживают на память и понимание, но, ну, конечно, плохо, когда они становятся просто разменной монетой в текущей политической игре.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с Глебом Павловским. До свидания.